8 глава Евангелия от Матфея, с 1 по 17 стих мы сегодня посмотрим. В прошлый раз, помните, мы говорили о чем, что важно не просто слушать, но и повиноваться. Если мы просто слушаем, как бы, я вот в христианской стране, я христианин, крестик ношу, по воскресеньям в церковь хожу, а повиновения как бы нет, послушания, то это как дом, который вроде бы стоит, вроде бы имеет религиозность, но когда будет испытание и серьезное, что вот это все развалится, и смысла от этого мало. С 1 по 4 стих я прочитаю сейчас. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерший руку, коснулся его и сказал: Хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус: Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, который повелел Моисей во свидетельство им». Проказа – это такая, в принципе, была, ну, не знаю, как сейчас, наверное, сейчас, по-моему, неизлечима. Ну, она есть, да, но она тогда она была неизлечима. Неизлечима она была, и человек там, в Ветхом Завете были определенные ритуалы, если человек, как бы у него начинает проходить, он показывается себе священнику, но это если уже у него прошло. На самом деле проказа, она, если человек заболел, то все, она, это, то есть это не как грипп, там, да, вы должны понять, что если проказа пришла, то, скорее всего, она останется у человека на всю жизнь, и человек, он... Это ужасная болезнь, вот эта кожная, когда кожа разрушается, гниет, это страдания и гной, и все. И человек, кроме этой болезни, он еще должен был быть в Ветхом Завете, вот здесь он должен быть отчужден от общества, должен был быть, потому что это не чисто и в физическом плане было, ну и в церемониальном плане это было не чисто. То есть человек, он должен был не подходить близко к людям сам, или если он должен был даже громко кричать, что не чист, не чист. Вот такая вот судьба была. Вот эта проказа, она не была, в принципе, неизлечимая. Но вот этот прокаженный, он верил, что Иисус может сделать чудо и очистить его. Он верил. И вот проказа, вот такая вот, да, и вот грех, духовный грех, они в чем-то похожи. Грех, он неизлечим. Своими силами ты от него никогда не избавишься. Никогда ты не улучшишь себя и скажешь: Бог, ну вот, я постарался. Никогда, мы всегда будем как прокаженными. Своими силами невозможно от этого избавиться. И вот проказа, она такая, как болезнь была, она там... Не как там сердечный приступ, там у человека сердечный приступ, и раз через полчаса, через 40 минут он все умер. Она могла была долго, но она медленно вот действовала и убивала человека. Медленно, верно она убивала. То есть это не сразу происходило, да. И вот грех, он тоже, он не сразу нас убивает, да, но он медленно, но верно делает эту работу. И вот сходите на кладбище и увидите этот результат. И грех, он отчуждает нас от общества Божьего. От святости, святого Царства Божьего отчуждает. Потому что вот в таком греховном состоянии, как там прокаженный, да, он не мог. Также мы, давайте будем смиренно это признаем, мы, там вот где эти святые ангелы, там где этот Бог, мы не можем просто так туда войти в таком состоянии. Это просто будет неправильно, это нечисто, да. И вот в этом есть такая параллель между вот проказой физической и вот грехом. Но... Поддержка, что Бог может и силен очистить нас от греха. Аминь. Он силен это сделать. Он силен это сделать. Как бы это ни казалось запущенным, безнадежным, кажется, что грех торжествует, Бог силен. И вот это вот Иисус и призывал людей, чтобы они верили. И вот этот прокаженный, он поверил, что он, несмотря на такую страшную, трудную болезнь, Иисус силен исцелить. Вот какие мы, я хочу сказать, какими мы не были бы далекими от святости. Вот я просто хочу сказать про наше состояние греховности. Да? Нам кажется, что ну так мы далеки от святости. Ну нету нам надежды. Вот даже мы, верующие люди, ходящие сюда, в церковь, мы иногда унываем. Мы хотим измениться, мы хотим освободиться. Нам кажется, вот-вот получилось. И потом мы видим вот это вот неприятный запах этого греха в нас, он действует, он есть. Но я думаю, Иисус нас сегодня призывает ободриться и верить. Он Спаситель, Он может с этим справиться. Он может с этим справиться. Но иногда мы верим, что Бог силен, но нам иногда не хватает веры, что Бог хочет меня изменить. Вот там Он другого изменил, другого изменит, да. Но меня, ну да, я верю, что Бог всемогущий. Ну, конечно, Он всемогущий, Он создал всю вселенную за 6 дней. Конечно, да, Бог всемогущий. Но хочет ли Бог меня коснуться? Хочет ли Бог меня исцелить несовершенного, да? Вот это у нас иногда не хватает такой веры. И, в принципе, так чувствовал прокаженный. Иисус, ты можешь. Я не уверен, если ты хочешь. Если ты захочешь, ты сможешь. Но я не уверен, хочешь ли ты, да? Бывает такое, что вы чувствуете, знаете, Бог всемогущ, но хочет ли Он мне помочь, меня благословить, меня коснуться, на эту мою молитву ответить, да? Иногда не хватает такой веры, да? Что же Иисус отвечает? Хочу. Хочу. А в Марка 1:40 мы читаем, Иисус, умилосердившись над ним, Он посмотрел на этого человека и сказал, хочу очистись. Он, когда Он увидел, у него появилось это сострадание. Он увидел его все здоровье, кожа, запах этот плохой. И у него было не отчуждение, не приятное чувство, а сострадание. Сострадание у этого было. И поэтому он сказал «хочу». У него было сострадание. И это для нас поддержка. Это радостная весть. Вот радостная весть – это Евангелие, да? Вот Евангелие переводится просто на простой язык, это с греческого «радостная весть». Бог может и хочет меня очистить. Бог может и хочет меня очистить. Это радостная весть. Всемогущий Бог. Он хочет меня коснуться, хотя я грешный, недостойный. Вот этот отрывок, он показывает, Иисус хочет проявить милосердие. Особенно, когда мы говорим о проказе греха, о грехе. Иисус коснулся, Он коснулся, ну, прокаженных касаться было неприятно, ну, опасно, ну, и, в принципе, это даже запрещалось. Вот, человек терминально становился нечистым, да, ну, вспомните, ну, может, вот бездомному видели, ну, трудно даже близко находиться, да, иногда, чем касаться, там, недавно я в метро ехал, и там был один человек. Ну, там такой запах, там вообще полвагона, они отсаживались, и все равно, ну, да. Но Иисус коснулся, Иисус коснулся. Ничто не могло сделать Иисуса грязным. Кого Иисус касается, то становится чистым. Вот сила света, этого здоровья духовного в Иисусе, оно пересиливало все, оно разгоняло тьму, оно разгоняло всякую болезнь. Болезнь, темнота, все греховное сдавалось перед Иисусом. И Иисус коснулся, в нем была вот такая целительная сила. Иисус хочет коснуться меня, хотя я чувствую недостойным себя. Спаситель пришел, чтобы касаться и спасать нас от этого страшного греха. Проказ это была страшная болезнь, а грех он еще страшнее. Но слава Богу, вот эта радостная весть. Это милость Бога, это любовь Божия. Иисус вот пришел с миссией сострадания. Иисус не пришел просто давать правила. Ну хорошо, правила. А кто-то уже нарушил эти правила. Им что делать? Они уже все уже вляпались. Они уже разрушили свои жизни. Они же, образно говоря, в проказе. Им как быть? Да? Иисус пришел не просто правила говорить. Он прежде всего пришел касаться и спасать то, что уже все. Да мы, по сути дела, мы все такие. Никто из нас... По нашим грехам никто из нас как бы не такой хорош, чтобы нам дать направление. Вот тебе первый, второй, третий пункт следуем. Мы все равно нарушим и разрушим все. И вот слава Богу, Бог послал такого чудного Спасителя касаться нас, спасать, очищать. Какая радость это была для этого прокаженного. Сколько он мучился. Какой он ныне, сколько сомнений у него было, любит ли меня Бог. Когда такие вещи происходят, человек начинает сомневаться, а любит ли меня Бог. Да? Может быть, он что-то сделал, какой-то грех был его в жизни, и он помнил об этом, и, может быть, понимал, что его вот эта болезнь, она связана с этим грехом. Вот, но какая радость для него была. Все, очистился тот час. Иисус коснулся, и он тот час очистился. И вот это наш Спаситель. И сказано, и Иисус ему сказал, иди, покажись священнику. Там был определенный обряд по закону Моисея, довольно-таки сложный. Вот. Но цель была, чтобы он пошел и показался священником во свидетельство. Потому что Иисус, он хотел спасти вот таких прокаженных. Но были люди, которые как бы казались... Ну, вот как священники, ну, с ними-то все в порядке, да, в духовном плане. Но Иисус хотел показать им, что они тоже нуждаются в спасении. И он хотел, чтобы этот человек пришел, и когда он проходил бы все эти церемонию очищения, там, в первый день, там, в седьмой день, я не буду вдаваться в подробности, священники или левиты, там, ну, все в храме, они спросили, а как ты очистился, как, что произошло? И он бы сказал... Иисус Назарета коснулся меня и очистил меня. И это бы было хорошим таким свидетельством для священников. Потому что Бог хотел спасти, конечно, прежде всего, лидеров нации во свидетельство. Дальше мы читаем с 5 по 13 стих. «Когда же вошел Иисус в Капернаум», да, Капернаум – это Галилея, ну, Северный Израиль, «к нему подошел сотник и просил его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, другому: приди, и приходит. Слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры. Услышав все, простите, один стих. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаком в Царстве Небесном, а сыны Царствия извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час». Сотник, он был не иудей, то есть он был римский воин, римлян иудеи не любили, потому что они как оккупанты были, свои там законы распространяли, и вообще они были язычники, необрезанные, поклонялись лже-богам, их не любили. Но вот этот вот сотник, по всей видимости, какой-то он другой был, да, он, во-первых, мы видим, что он заботится о своем слуге, то есть он о своем слуге-то просит, то есть это говорит тоже о его характере, как бы, да, как он относился, да, вот, и по всей видимости мы видим, что он, будучи завоевателем, он был покорен вот этой верой иудеев, верой в единого Бога, он верил в единого Бога, вот так вот Бог иногда работает. И вот этот вот сотник, он верил в единого Бога. И вот такое произошло с его слугой. И вот сотник, он понимал, что его дом, он же язычник был, необрезан, он понимал, что его дом, как бы говоря современным языком, дом его не кошерный. Да? Вот. И поэтому он относился с уважением к Иисусу, к иудеям, и он понимал, что такой иудей, который входит в такой дом, ну, некошерный, он как бы оскверняется, и он не хотел этого, да. И хотя Иисус ему до этого сказал: я приду и исцелю, я приду и исцелю, уже разве это не радостная весть, да, Иисус ему сказал, да, но тот говорит: нет, я недостоин, ты просто скажи, и будь здоров мой слуга. Иисус, когда вот это услышал, да, он удивился, он удивился. Сотник вот этот, он увидел в Иисусе не просто целителя, он увидел повелителя и царя, понимаете, потому что он сам был сотник, но это как капитан, наверное, вот по нынешним временам, да, то есть ротой командовал. И он увидел, что Иисусу весь мир повинуется. Он это увидел в Иисусе. Он понял вот эту духовную вещь. И он понял, что Иисусу повинуется и физический мир, и духовный мир повинуется ему. Да? В то время, и это интересно, потому что в то время даже иудеи, они не были уверены в Иисусе, они еще искали знамения, там, спрашивали, там, какую властью делаешь и все такое. Это начало служения Иисуса, и многие еще так смотрели на Иисуса, мессия, не мессия. Хотя через Иоанна Крестителя было четко сказано: «Сей сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». Вот этого для иудеев было достаточно, но они там знамения хотели, чудес хотели. Иисус милостиво проводит с ними работу. Вот. Но сотник этот, он уже уверовал. Он уже верил, что Иисус вот этот есть царь и мессия. Иисус удивился, потому что в Израиле он не нашел такой веры. В Израиле, представляете? Оказывается, что Иисус чего-то ищет. Не нашел, да? То есть Иисус чего-то ищет. Его чем-то можно удивить. Интересно, да? Чем можно Сына Божьего удивить? Ну чем? У него как бы все есть, он все может. И вот мы видим, что Бог может, Бог хочет, но должна быть вера, братья и сестры, должна быть вера с нашей стороны. Вот это важно для Бога, наша вера. Бог может, Бог хочет меня исцелить, изменить, благословить. Он любит меня, у него сострадание, милосердие ко мне, но должна быть с моей стороны быть вера. Это очень важно. Без веры невозможно Богу угодить. Иисус пытался вот показать и всем ученикам, и израильтянам, он пытался показать, как важна вера. Понимаете, мы можем жестоко страдать. Мы можем быть покрыты вот этой проказой. Да? И мы так останемся в этом, если не будет веры. Понимаете? Мы так и останемся в этом ужасном состоянии, если у нас не будет веры. Мы пропустим Божье милосердие и вот эту спасительную весть. Иисус говорит, что в Царстве Божьем многие придут с разных окраин. Ну, иудеи, они центром были, да? Они вот сыны Царства были. Они прежде всего были предназначены. Прежде всего Иисус пришел, не пришел проповедовать к язычникам, он пришел проповедовать иудеям прежде всего. Он хотел, чтобы иудеи были первыми спасенными, потому что вот он так их избрал. То, что мы там, вот, когда римлян изучали, то, что язычники спасаются, вот то, что мы сидим и приобщились к Царству Божию, это как бы план Б. По плану А Бог хотел прежде всего Израиль спасти и потомков Авраама. Мы как язычники, верующие, должны не возгордиться по поводу Израиля, там Павел предупреждает, знать эту вещь и в каком-то смысле благодарить то, что они отвергли Христа, израильтяне в большинстве, а мы теперь благодаря этому отвержению принимаем и входим в Царство. И вот придут с разных окраин, да, эти разные люди, непонятные для иудеев, и они возлягут в Царстве Божьем, а сыны Царства, для которых прежде всего это благословение Царства предназначалось, они будут извержены, отвержены. Почему? Потому что не верили. Иисус чувствовал вот это вот сомнение в народом Божьем, и Он их предупреждал, Как важна вера, Нужно перестать искать проблемы в Боге. Бог может и хочет. И если мы чего-то не имеем, это не проблема Бога, это наша проблема, это проблема нашего неверия. Аминь. Бог, Он все может. Он ничего нам плохого не даст. Проблема не в Боге. Богу не надо ничего доказывать. Он уже создал этот мир, и этого достаточно. Через рассматривание творения мы знаем, мы можем знать, что Бог есть. Плюс Он послал своего Сына умереть за наши грехи. Он воскрес и доказал свою любовь, хотя и не должен был. Ну все. Он все сделал для нашего спасения. Все. Царство Божие открыто для каждого желающего. Но должна быть вера. В эту спасительную миссию Иисуса Христа должна быть вера. Проблема, вот все, все наши проблемы, это вот неверие. Вот Адам и Ева, они не поверили Богу, когда Он им сказал, не ешь. Вот не поверили, не ешь, умрешь. Вот не поверили, они поверили непонятно кому, кто такой там этот змей был, да. И в результате, что вот все эти проблемы из-за нашего неверия. Все проблемы человеческие из-за неверия. Бог... Мы иногда говорим, что думаем, что ну, если бы побольше знамений, доказательств было, тогда бы мы лучше верили. Ну а вот как этот сотник, откуда у него вера такая была? Этот сотник язычник, да, а эти люди, как бы, иудеи, там, с детства читали Библию, закон Моисеева. Почему у сотника есть вера, а у иудеев нет? Ну, почему? Что, Бог им что-то не додал? Вот этот простой человек, да, и у него есть вера. Поэтому проблема не в том, что Бог не додал нам каких-то доказательств, не помог нам верить. Проблема в нашем нежелании поклоняться Богу. А где взять это слово? Я хочу сказать, что вот здесь мы видим, что мы помним, в первом случае он коснулся прокаженного, да? То есть прокаженный почувствовал. А здесь не было никакого прикасания, хотя Иисус готов был прийти и тоже коснуться, да? Но здесь просто было слово. Он сказал, и этот слуга исцелился, да? И вот такая интересная вещь, что не всегда нам нужно ожидать вот этого прикасания. Мы хотим что-то почувствовать. Бог, коснись меня, тогда я буду уверен в твоей любви. Тогда как бы я наберусь духовных сил, если я почувствую твое прикасание. И мы можем молиться долго, иногда поститься. О, Бог коснулся меня. О, все, прорыв, да? Но не всегда нужно это. Достаточно слова. Достаточно слова. И вот, а где это слово взять? В Библии. Вот мы изучаем Библию. Вот это слово достаточно. Не обязательно что-то испытывать. Понимаете? Достаточно. И вот этот сотник, язычник, он поверил, и произошло вот это чудо в тот час. Он просто поверил слово. Он просто поверил слово. Ну и вот это потрясающе. Это должно нас, вот, верующих, обличать. Вот если бы я был, я бы схватился за Иисуса, да, и Иисус, все, и приди ко мне в дом. Я верю, ты придешь, ты исцелишь. Да? А он, только скажи слово. Только скажи слово. И у нас уже есть слово. Уже у нас есть слово. Оно уже сказано. Но должна быть вера. Должна быть вера. Вот вера, чтобы мы брали пример вот сотника. Слово достаточно. Иисусу не обязательно быть в этом месте, прикасаться. Он может сказать, и все. Важно верить, что Иисус может и хочет восстановить нашу целостность, нашу святость. Иисус пришел дать жизнь с избытком. Пришел дать жизнь с избытком, да? Главное, что это любовь. И вот взаимоотношения с Богом, это и есть вот это вот, Бог любит меня, я его люблю. Вот это самое главное в жизни, это любовь. И вот Иисус пришел, чтобы восстановить нас в эти отношения любви с Богом. Без этой любви Бога мы никогда не будем счастливы. Потому что человеческая любовь – это только проекция, это только как тень Божьей любви. И мы никогда в человеческой любви даже не будем по-настоящему счастливы. Нам нужно испытывать, верить Божью любовь. Вот Иисус это сделал. Иисус это сделал, и Он что-то сказал по поводу того, что как испытывать эту любовь, как быть в любви Божьей и вернуться к Богу. Иисус силен нас вернуть к Богу. Ну, когда мы любим Бога, конечно, мы ищем Его Царство, и все остальное прилагается, мы до этого изучали. Ну, хорошо, значит, надо верить в Иисуса. Почему? Потому что Он сделает мою жизнь более полноценной. Но это действительно так. Даже в этой жизни мы испытываем мир, избыток, помощь. Но если это не мотив для некоторых, здесь есть другой мотив. Плач и скрежет зубов. Вот, ну, некоторым вот только такой. Иисус здесь напоминает, главное, а почему вообще нужно спасаться? Почему нужно в Него верить всеми силами? Почему? Потому что грядет вот эта вот ужасная вещь, когда люди из-за этой нечистоты, из-за этой греховности будут отвержены, и они будут в этой тьме, а там будет плач, скрежет зубов вечно. Отвержение. Сейчас Бог принимает, сейчас Бог спасает, но так не всегда будет. Бог настанет время, когда Бог отвергнет. А сейчас Он спасает. Сейчас Он спасает всякого. Вот мотив. Это не сказки. Плач, скрежет зубов, мы дальше будем об этом говорить. Зло, оно не может продолжаться вечно. Оно будет наказано. Просто сейчас Бог милует. Просто сейчас Бог милует. Надо пользоваться этой милостью. Мы все Если мы не уверуем, то мы предстанем пред судом Божьим, и, точно наша чаша со злыми делами, она перевесит, и Бог будет справедлив выгнать нас в эту внешнюю тьму. А как нам спастись от этого, если мы понимаем, что чаша перевешивает? Вот Иисус для этого и пришел. Вот Иисус и пришел спасать таких прокаженных грехом. Вот этот мотив. Плач и скрежет зубов. Иисус об этом говорит. Он тоже об этом предупреждал. И понимаете, вот иногда есть люди, они не понимают, зачем вот в церковь ходить, молиться, читать Библию, от чего вы спасаетесь. Вот от чего мы спасаемся. Этот мир, как тектанет, он тонет. Иисус как бы спасительный круг. Вот почему мы хватаемся за Иисуса. Вот почему нам нужен Иисус. Этот мир, он не будет вечен. Он не будет долго продолжать. Он все, он уже обречен. Он тонет. И поэтому Бог послал своего Сына, чтобы спасти. Вот это вот мотив. Вот это вот мотив. Ну, не знаю, что-то там. Плач, скрежет зубов, сказки какие-то. Ну, а вот на кладбище пойди. Все эти люди умерли. Это что, сказки? А ты что, будешь вечно жить? Разве тебе не нужен Спаситель? Разве смерть не твоя самая главная проблема? Разве что, трудно тебя убедить, что тебе нужен Иисус? Ты что, вечно живешь? Ты что, сильный? Ты можешь себе рост на 5 прибавить, ты все можешь контролировать, ты можешь сказать шторму «остановись», да? Что ты? Ты смертный человек, тебе нужен Спаситель. За что ты хватаешься? Подумай, будь мудрым, тебе нужен Спаситель. Ты плоть и кровь, ты дыхание жизни, которое приходит и уходит, ты как пар. Тебе нужен вечный Бог. Прокаженный грехом, вот грешник, он не может войти в Царство Небесное. Он не может. Потому что в Царстве Божьем там будет все чисто. Там не будет вони греха, запаха греха. Там будет все чистое. В Откровении 21:27 говорится, и не войдет в него ничто нечистое, а только те, написанные у Агнца в книге жизни. Сейчас очень много этой нечистоты, и Бог хочет исцелить. Но в то царство войдут только очищенные люди. И вот сейчас как раз время принять вот это сострадание Божие, очиститься от греха, потом уже будет поздно. И наши проблемы, ну вот земные, они не сравнятся с проблемами, которые будут в этой тьме, где плач и скрежет зубов, где уже нету надежды. Вот мотив, почему нам нужен Спаситель, вот почему нужно верить. В 13 стихе Иисус говорит, как ты веровал, да будет тебе, ну и выздоровел он в тот час, как ты веровал, да будет тебе, обратите внимание на эти опять призыв к вере, и здесь вот такая вещь, как ты веровал, да будет тебе. Вот кто-то может и хочет искать, вот как я говорю, подтверждение какого-то прикосновения, ощущения, да, спаси и помилуй, люди вот много-много молятся там, да, и Бог ответит, да, ты ищешь вере, ты постишься, много молишься, ну, Бог ответит на твою молитву, да, ты почувствуешь любовь Божию, Божью близость, да, но, а другой вариант, можно просто найти слово и поверить ему, и не искать каких-то ощущений, можно найти слово и в тот час обрести благословение этого слова, обрести чистоту, прощение и силу Божию. Если есть такое слово, оно есть. Понимаете, вот есть разница. Этот человек первый, его Иисус коснулся, а этого не касался, просто слово было, понимаете? И вот принцип такой, повери, да будет тебе. Вот как ты веришь, так и будет тебе, да. Бог благословит, Бог поможет, Бог ответит. Но есть уже написанные вещи, то, о чем ты просишь, уже написаны. По сути-то и просить об этом не надо, просто надо поверить в то, что уже написано. Ну, например, мой любимый стих Римлянам 6:11. «Мертв для греха, жив для Бога во Христе». Можете, конечно, молиться, поститься, Бог научи, покажи, почему я чувствую себя недостойным, почему я чувствую себя нечистым, очисти меня, можете петь об этом, молиться, пожалуйста. Бог ищущий найдет, да? Бог покажет вам, Бог утешит вас, укрепит, и вы поймете благодать, да? Вы можете идти этим путем, по вашей вере, да? А можно просто сказать, а все, я уже чист, я уже мертв для греха, все. И в этот же момент быть чистым, и все, ничего не надо искать. Поверить тебе да будет. Вот сотник поверил, И это чудо произошло. И вот то же самое. По вере ваше да будет вам. Вот есть слово, ему нужно верить. Ему нужно верить. 6, Римлянам 6:22. Ныне освободились от греха. Я свободен от греха. Можете, конечно, молиться, очисти меня, очисти, пожалуйста. Но я уже освободился от греха. Я верю, и я радуюсь, и я благодарю. Это благодать Божия. Так написано. Ныне освободился от греха. Вот я ныне верю, что я освободился, вот я и чист от греха. По вере моей да будет мне, понимаете? Вот столько много обетований, кто мы есть во Христе. Мы на небесах уже сидим со Христом, понимаете? Но вот нужно подключить веру. Вот как ты веришь? Так оно и будет. Если ты веришь Слову Божьему, это все твое. Вот это твоя реальность. Понимаете, то, что я хочу сказать? Вот такую вещь Иисус говорит израильтянам. Как ты веровал, да будет тебе. Мы еще будем, это Иисус не последний раз так говорит, да? Как ты веришь, так и будет тебе. Ныне, тотчас. Кстати, Римлянам 6:11. Мертв для греха, жив для Бога. Вот это мой стих любимый. Я хочу, чтобы на моем надгробном камне вот этот был стих. Всем говорю, не забудьте. Мертв для греха, жив для Бога. И пусть люди ходят и смотрят, что это значит. Интересно. Потому что я буду жив для Бога. Я сейчас жив Богу, и я буду вечно жив для Бога. Как бы там, что бы там глаза мои или других не видели. Все. Я живу в веру, и мы все живем в веру. И вот сотник, этот хороший такой пример, с него брать пример. Как ты веришь, так тебе и будет. Ты веришь, что кровь Христа омыла твой грех? Если веришь, так значит ты омыт. Но вот видите, здесь говорится, но в народе Божьем, да, вот в сынах царствия не нашел такой веры. Не нашел такой. Вот эти вот благословения, вот мы тоже как народ Божий, да, церковь, да, полнота и совершенство Христова, да. Но не получится так, что вот Иисус все сделал для нас, все сказал, да. Он весь для нас, кто Он есть, со всей своей силой и милосердием, а веры нету. Понимаете проблемы? Почему Бог не помогает, почему Бог не проявляет свою любовь? Да нет, Он проявляет. Веры нашей нету. Одну вещь надо запомнить. Что делать, чтобы делать Божие? Одну вещь. Нужно верить в того, кого Бог послал. Когда мы говорим про благодать, мы говорим, что мы не спасаемся по делам, и мы продолжаемся. Но это не значит, что вообще ничего от меня не требуется. От меня требуется вера. Запомните это на свою жизнь, и у вас будет здравый духовный рост. Вера. Бог много помог нам верить, Он много чего делает, но ответственность и выбор за нас. Поверить Евангелию, поверить словам Иисуса. Вера. Поверь. Как веровал ты, да будет тебе. Дальше, с 14 по 17 стих. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу, лежащую в горячке, и коснулся руки, и горячка оставила его, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. И да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Иисус исцелил тещу Петра, и она встала сразу и начала служить, да? Разве это не честь для нас использовать наше здоровье, чтобы служить Богу и Его людям? Вот для чего мы хотим здоровья? Да? Ну, естественно, мы молимся за здоровье. А для чего вот, все-таки так поразмыслить? Она встала и стала служить. Для нее это была радость послужить Иисусу, апостолам. Она тоже верила, что это царь царей пришел к ней в дом. И вот такое размышление, для чего мы хотим здоровья? Для чего мы будем использовать это здоровье? Чтобы жить по своей воле или по Божьей? Чтобы себе угождать или угождать другим? Иисус здесь также написан, Он исцелил всех больных. Посмотрите это глазами, 16 стих. Всех больных Иисус исцелил. Никому в тот вечер Иисус не сказал, слушай, эта болезнь, она... Не Божья воля, чтобы ее исцелить, она в тебе останется. Никому не сказал, всех, там написано, всех Иисус исцелил. Потому что Иисус имел сострадание ко всем больным. Как мы можем сказать, что Иисус имел сострадание к этому, а к этому сострадание не имел? Иисус исцелял, потому что Он имел сострадание. Он видел эту проблему, эту болезнь, эту боль, и у Него было сострадание. А сострадание, естественно, он всех исцелил, понимаете? Именно сострадание двигало Иисусом, просто состраданием. Иисус исцелил всех больных. Все, кто приходил в Новом Завете, мы читаем, к Иисусу с верою, все получали исцеление. Посмотрите, поизучайте это для себя. Весь Новый Завет почитайте. Я размышлял очень много над этой темой. Я вот так вот думаю. Там была женщина благочестивая, по-моему, вдова она была, там шила людям одежду бесплатно. А? По-моему, да. Она заболела, и я представляю, люди молятся за нее, потому что они ее любили, да, верующие, там церковь, они молятся за что? Ну, конечно, за исцеление они молятся, да, молятся, молятся, да, но она все равно умирает. Теперь остановимся. Была Божья воля для ее исцеления или нет? Вот она мертва, ну, наверное, нет Божьей воли, раз она умерла, да, мы-то молились, церковь молилась, первая церковь молилась, да, но она умерла. Ну, наверное, Божьей воли нет. Но приходит через несколько дней или там через несколько часов апостол Петр и воскрешает ее. Получается, была Божья воля для нее, просто я не знаю почему, но с точки зрения Божьей воли была для нее, понимаете? Хорошо, Иисус исцелил всех больных. Кто-то скажет, ну нет Божьей воли в исцелении для меня. Кто-то может так сказать, так говорят люди. Хорошо, если ты веришь, что нет Божьей воли для исцеления, тогда не ходи к врачу. Чего ты к врачу ходишь? Зачем ты ходишь, принимаешь лекарства? Если ты считаешь, что твоя болезнь – благословение, что ж ты от нее пытаешься избавиться с помощью хирургов, врачей и лекарств? Видите, какая, ну, нелогично. Мы говорим, не Божья воля. Нет, есть Божья воля. Потому что Бог дал врачей и хирургов, и лекарства. И когда у нас не хватает веры, это милость Божья, то, что у нас есть медицина, антибиотики, лекарства, операции и так далее, и так далее. Вот. Это Божья воля, это сострадание Божье, чтобы облегчить страдания человечества. Кто-то скажет, я верю, что вот эта болезнь, она смиряет меня, помогает мне духовно расти, прославлять Бога, свидетельствовать другим людям о Боге вот через эту болезнь. Хорошо, согласен, ты так веруешь, тебе так и будет. Но другой человек верит, что его исцеление, оно прославит Бога. Он верит, что его исцеление, оно будет прекрасным свидетельством для других скептиков, да? И он лучше так послужит через это исцеление Богу. Но по вере и будет. Вот как мы верим, так оно и будет, понимаете? Понимаете такую вот истину, да? Как ты веровал, да будет тебе. Иисусу важна вера. Как будто Иисус дает нам свободу воли. Ты можешь так веровать, а можешь так веровать. Не переживайте слишком, что я хочу сказать, не переживайте слишком, а если у меня вера, дал мне Бог эту веру. Не надо переживать, просто верьте. Если есть слово, нужно верить. Мертв для греха, жив для Бога. Все. Я мертв для греха. Не значит, что я не чувствую свой грех, я чувствую свой грех, я переживаю его, но я живу не чувствами, а живу верою. А слово мне говорит, мертв ли греха? Я все, я свободен, я ныне освободился от греха. Все, я могу унывать, я могу здесь сидеть, мне надо выходить проповедовать, я могу переживать, что я там плохой отец, плохой муж, то я чувствую свою греховность, да, я не чувствую себя, у меня нет как бы постоянно каких-то счастливых чувств. Я как, ну, как любой грешник, у меня все есть, и это есть осуждение. Но я выбираю жить по вере, и вот моя сила и ваша сила, не по чувствам, а по вере, жить то, что Слово Божие говорит. Он взял на себя наши немощи и понес болезни. 17 стих, да? Относится ли это только к духовным болезням? Относится ли это к физическим болезням? Да, вот сейчас мы поговорим о физическом исцелении, да? Но если смотреть вот на этот контекст, 14, 15, 16, 17, где Иисус всех исцелил физически больных, это относится тоже к физическому исцелению. Иисус понес наши болезни в том плане, в плане физическом тоже. Просто контекст, если вот так вот здраво относиться к тексту, то это не только про духовные болезни говорится. И все-таки духовная болезнь, она, конечно, самая страшная. Грех самая страшная, потому что грех – это источник и всех физических болезней, да? Вы это понимаете, да? Когда Адам и Ева согрешили, страдания, скорбь, они вошли в нашу жизнь, и болезни – это все из-за греха. Не всегда болезнь, она из-за какого-то явного греха, но так как мы потомки Адама и Евы, мы будем болеть и мы будем умирать. Это все последствия греха. И поэтому, когда я ищу физическое исцеление, конечно, мне нужно искать прежде всего духовного исцеления, да, исследовать свою жизнь, исповедовать грех, оставлять грех. Но все-таки самое главное, конечно, то, что здесь говорится в 17 стихе, он понес наши немощи, болезни, конечно, имеется в виду прежде всего, не только, но прежде всего, это грех. Иисус понес мой грех на себе. Иисус это сделал. Когда это Иисус сделал? На крест, правильно? Не когда вот он исцелял, а именно когда он исцелил сейчас, да, как бы, как можно сказать, авансом, что ли, исцелил. Но на кресте он все это взял, всю эту проказу, все это страдание, да, отчуждение. Этот слуга, он был расслаблен и жестоко страдал. Вот Иисус жестоко страдал на кресте. Он был расслаблен, он дышать не мог, потому что руки были в неудобном положении, прибиты и все такое. Иисус взял вот эти последствия греха на себя, на кресте. И вот давайте прочитаем вот это древнее пророчество, да, о котором здесь говорит пророк Исаия, 53 глава. Пусть вот это то, что Бог сделал для нас, она вдохновляет нас верить в то, что Бог любит меня, раз Он такое сделал для меня. 53 глава Исаия, так? Он жил примерно за 700 лет до Рождества Христова, вот этот пророк Исаия. И мы сейчас почитаем, это удивительное, одно из самых удивительных пророчеств о Христе, страдающем на кресте. С 4 по 11 стих. «Но Он взял на Себя, это за 700 лет было написано, наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем, уничижим Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши». И мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Слава Богу. Все мы блуждали, как овцы. Все. Аминь. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. Не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане. Как агнец, предстригущий ему безгласен, так он не отверзал уст своих. А туз и суда он был взят, но, то есть несправедливо с ним поступили, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народом его претерпел казнь. За преступление народом его претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Вот мы тоже, это вот мы здесь сидящие потомство. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причащен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Вот я еще вот эти основные фразы прочитаю. Он взял на себя, изъявлен был за грехи, за беззаконие, наказание мира на нем, все совратились, но Господь возложил на него грехи всех нас, преступление народом его, за преступление претерпел казнь, да, Господу было угодно поразить его. Раб мой оправдает многих, грехи их на себе понесет. Он понес на себе грех многих. Иисус понес грех мой на себе. Он взял мои немощи и мои болезни. Если Он их взял, я их уже не несу. Я уже чист. Иисус за это взял. Я верю. Я верю. Так написано. Я верю в воскресение, верю в крест Христа. И Иисус Дух Святой сегодня здесь действует, через это слово мы изучаем. Он тоже призывает нас так верить. Он взял на себя наши немощи и болезни. Вот так вот верить. Вот это самое главное, чего Иисус хотел, чтобы иудеи поверили в Его миссию. Вот тут, когда мы говорим про веру, тут такая иногда у нас в голове может быть мешанина. Иудеи, которые вот слушали, и про которые им сказал, в Израиле я не нашел такую веру, они, в принципе-то, они же были, в принципе, верующими, они верили в единого Бога, да? Вот. Но зачастую Иисус их упрекал в неверии. А в чем была проблема? А в том, что они как бы верили в единого Бога, но они не верили, что, это, что Иисус – единственный путь вернуться к этому Богу. Они думали, что с ними все в порядке, раз они верят в единого Бога, с ними все в порядке. Нет, это было не в порядке. Проблема была греха, и только Иисус мог ее устранить. И вот поэтому нам, живя в православной стране, где все вроде бы все... почти говорят, верят в Бога, важно не просто вот так вот верить, что Бог есть, там Он Творец, Он един. Этого недостаточно. Надо верить, что Иисус Христос – единственный путь к Богу, чтобы вернуться. Другого пути нету. Что Иисус Христос понес мои болезни, мои грехи духовные. Он, вот это надо верить. И если мы так верим, то мы чисты, мы спасены, и мы будем в этом царстве. Мы не будем отвергнуты во тьму. Да, мы несовершенны, но мы спасаемся верою. Верим, что Иисус понес наши болезни, наши немощи и весь грех. Он. Вот такая вот вера, она угодна Богу. Вот такую веру ищет Бог. Мы все, мы своими добрыми делами никто не можем оправдаться и попасть в Царство Божие. И Бог уже не смотрит на дела. Это Новый Завет. Это Евангелие. Это не Ветхий Завет, это Новый Завет. Да? И в Новом Завете мы живем верою. То, что Иисус понес мой грех. Бог может. Бог хочет. Он уже все сделал 2000 лет назад для нас. Все сделал. Но нужна вера. Без этой веры это будет большая трагедия. Мы все это упустим. Как глупо отвергнуть вот эту любовь Божью. Мы боимся. О, если жизнь доверю Богу, Бог пошлет меня там в Африку. Такие всегда картины к нам приходят. Ну послушайте, ну Бог это наш Отец. Он знает, что мы можем, что мы не можем. Он не даст нам чего-то такого нести, что все, мы развалимся. Он не даст. Если Он к чему-то будет призывать, то это, Он знает, что мы уже в таком состоянии, что мы можем этому последовать. Бог – это Отец. Мы когда молитву «Отче нас» изучали, мы говорили, акцентировались, понять, что Бог – это не просто вот Творец, там, Правитель, Он Отец. Вот вспомните, вот у меня очень хороший пример земного отца. И для меня, когда говорят, что Бог – это Отец, это вообще такая поддержка. Что Бог – это не просто великий, святой. Он мой Отец, а я Его Сын. Это моя семья. Он мой Отец. Такая любовь. И вот все упустить – это какая будет трагедия. Как глупо отвергнуть вот эту любовь отцовскую, когда Он послал Своего Сына. А там в другом месте говорит, что этот Сын, Он как старший брат для нас, Иисус Христос. Это вообще такая тайна, такое откровение. Как глупо остаться в проказе греха. Как глупо остаться в этом и проигнорировать вот эту доброту, милосердие. Иисус может, Иисус хочет. Пусть будет вера. Аминь. Господь, благодарим Тебя за это назидание. Конечно, Господь, благодарим Тебя за Твою любовь. Господь, мы, как вот этот прокаженный, благодарим Тебя, что в Тебе мы нашли спасение, очищение, Господь. И мы продолжаем также верить в Твою кровь, что она каждый день нас очищает, и мы имеем общение с Богом, радость, заботу Твою, Господь. Мы не видим Тебя, Господь, но мы верим. Мы верим Твоему Слову, потому что Ты оставил нам Твое Слово, Его достаточно. Господь, Ты часто даешь знамения, чудеса происходят, но в основном Ты хочешь, чтобы у нас была вера просто в Твое Слово. Вот это Тебя удивляет. Вот это благословляет Твое сердце, Господь. Пусть мы будем такими детьми, которые не пытаются все умом понять, а доверяют Тебе всю жизнь. Доверяются Твоей воле, может быть, иногда непонятной, но доверяются Тебе, Господь. Ты нас не подведешь, Ты наш Отец. Спасибо. Во имя Иисуса. Аминь.